То есть вот им Акафист можно читать.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа вы услышите очередную беседу писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова об иконоборчестве 21 века, новых вызовах и ответе православного предания. Беседы эти по одноименной книге Владимира Ивановича Немыченкова и священника Алексея Кнутова. Ну а затем в эфир выйдет очередной выпуск авторской программы протоиерея Алексея Вачурина «Образ жизни».
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Программу радиостанции Радонеж продолжает писатель и религиовед Владимир Иванович Немыченков. Мы уже рассказывали о его совместной книге с кандидатом богословия, священником Алексеем Кнутовым «Иконоборчество 21 века. Новые вызовы и ответ православного предания». Сегодня в эфире очередная беседа.
Коротко скажем о святости икон, не освященных по чину требника. Ну, как я уже говорил, что встречаются такие утверждения, что если священные изображения не освящены по чину требника, то они являются такими обыденными картинками профанными, и их осквернение не является бесчестием первообраза. Но об этом довольно подробно, с историческим экскурсом у нас написано в книге. Здесь я приведу такие короткие только сведения, чтобы не утомлять слушателей, но важные, потому что как бы это однозначно нам покажет, что это утверждение неверно. В период иконоборческих споров, когда в основном вырабатывалось богословие иконы, никакой молитвы на освящение икон церковь не знала. Иконоборцам, утверждавшим, что иконы являются обыкновенными вещами, поскольку не имеют освящающей их молитвы, VII Вселенский собор ответил: «Над многими из таких предметов, которые мы признаем святыми, не читается священной молитвы, потому что они по самому имени своему полны святости и благодати. Таким предметом является и животворящий крест, даже напечатление которого в воздухе прогоняет демонов. То же самое и относительно иконы. Обозначая ее известным именем, мы относим честь ее к первообразу, целуя ее и с почтением поклоняясь ей, мы получаем освящение». В русской церкви чин освящения икон появился только в XVII веке. Поэтому, ну, есть простой исторический аргумент, что если Русь приняла крещение в X веке, а чин освящения икон появился только в XVII, то что 700 лет мы поклонялись простым доскам и как бы профанным изображениям, включая там чудотворные иконы, которые известны всей стране. Все древние иконы до XVII века, тем более домонгольские, они все не имели никакого чина освящения. Владимирская икона, Смоленская Дигитрия, ну, может, меньше известная Рязанская икона XIII века, прекрасная икона, хранится сейчас в Рязанском Кремле. Можете найти репродукцию. Вот они вот все наши чудотворные домонгольские иконы и монгольского периода и до XVII века не имели никакого чина освящения. Они что, все были безблагодатны? Известно о чудесах Владимирской иконы. У нас в летописях сказания все написаны в Владимирской земле. Что же у нас произошло в XVII веке? К сожалению, в русском иконописании и благочестии в XVII веке наметился такой острый кризис. Свое иконописание приходило в упадок, и началось повальное увлечение западным искусством, живописанием, религиозной живописью и гравюрами. В Москву привозили печатные иконы, гравюры там немецкие. И стало обычным делом приятие в качестве икон вот таких печатных изображений и освящение их по чину церковных вещей, потому что чина освящения икон еще не было. Против этого безуспешно боролись русские патриархи Никон и Иоаким. Патриарх Иоаким правил уже в 1674-1690 году, после патриарха Никона. То есть это уже самый конец 17 века. Защитники указанных нововведений, то есть сторонники того, что давайте вот осветим эти гравюры немецкие, будем использовать их и в качестве иконы, и с них и писать и наши иконы. Вот так вот защитники этих нововведений особо уповали на чин освящения наземных изображений для их легализации в православном обиходе и литургической практике, то есть для использования в храмах. Ну вот известный богослов иконы Успенский на это замечает, что изограф и теоретик живописи 17 века по фамилии Владимиров ставил икону живописную и печатную на уровень церковной утвари, хотя 7-й Вселенский собор постановил почитать икону как крест и Евангелие, что означает полагание образа в контексте не богослужебно-бытовом, а в догматическом. Патриарх Иоаким запретил писать православные иконы с латинских и немецких соблазненных изображений, как сказано в его грамотах, и непотребственных, и новомышленных по своим похотям, а которые, где есть в церквях неправописанные, ты и вон изнасти. Вот в такой исторической обстановке появился на Руси чин освящения икон. А происхождение этого чина православная энциклопедия, вот наша современная, многотомная, которая легко доступна в интернете, сообщает. Каких-либо чинов или молитв на освящение иконы в Древней Церкви, согласно прямому свидетельству 7-го Вселенского Собора, не было. Однако в поствизантийскую эпоху, то есть когда уже пал Константинополь, такие чины, независимо друг от друга, появились в греческих и в русских изданиях богослужебных книг, а из них проникли в другие православные традиции, в грузинскую и иные. Греческий чин на освящение иконы имеет коптское происхождение. Да, напомню, что копты – это автохтонное население Египта, они христиане, но они монофизиты, то есть они не православные, поскольку они не приняли догматы 4-го Вселенского собора о том, что во Христе две совершенные природы человеческой и божественной. Так вот, как это все-таки ни странно, греческий чин и освящение получил, имеет коптское происхождение. И сначала он нашел отражение в рукописях с 15 века, а затем в изданиях Евхологии благодаря контактам греков с коптами. Этот чин, включающий молитву и помазание иконы святым миром, это то, что у нас нет, был неоднократно подвергнут критике со стороны видных греческих богословов как несовместимый с учением 7-го Вселенского Собора, и к настоящему времени в целом вышел из практики. Ну вот да, об этом довольно подробно у нас написано в книге, еще ранее я вот там в своей статье об этом писал, можете найти в интернете, кому книга недоступна. На Руси чины освящения иконы стали известны благодаря требнику митрополита Петра Могилы 17 века. Святитель Петр, он был канонизирован у нас, составил заново целый комплекс таких чинов на освящение иконы. Распятие Святой Троицы, Господа Иисуса Христа или одного из господских праздников, чин освящения иконы Пресвятой Богородицы, святого, а также нескольких икон одновременно. В общем, там в требнике много вот этих чинов. Так вот, святитель Петр написал этот комплекс, основываясь на аналогичных чинах из римского ритуала, то есть из римского служебника. Говоря кратко, в требнике Петра Могилы переводами с латинских источников были только чины благословения новосооруженного иноперстного крестов, а чины освящения икон вообще творчество самого владыки. Просто владыка сам написал эти чины. В православной энциклопедии можете там прочитать описание, в чем они отличаются. Ну и в заключение приведу авторитетное суждение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, которое опубликовано на сайте Московской Патриархии в разделе там «Ответы на вопросы». Вот. На тот момент он был председателем отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Вопрос к нему был обращен следующий. Можно ли молиться перед неосвященной иконой? Обязательно освящение иконы? На этот вопрос владыка ответил. На протяжении многих веков специального чина освящения икон не существовало. Современный чин освящения икон возник в эпоху оскудения православного иконописания. Во время заимствования из светской и западной живописи, которые привносились в православную икону, так что для подтверждения святости изображаемого такие иконы стали освящать. Собственно, данный чин можно понимать как свидетельство церкви о подлинности иконы. Иконы по этому чину освящаются в храме, однако важно учесть, что если освящение любого другого предмета есть сообщение ему благодатной силы Духа Святаго, что подразумевает непричастность предмета к благодати до освящения, то в отношении иконы ситуация иная. Икона свята потому, что изображает Господа, Пресвятую Богородицу, святых, к которым мы и обращаемся в молитве. К иконе до освящения необходимо относиться так же благоговейно и почтительно, как и после того. Можно молиться перед ней до ее освящения, но освятить нужно. То есть вывод из этого какой? Что чин освящения иконы – это фактически такая церковная экспертиза образа. То есть священнослужитель, ну, как правило, священник, но в высшем своем выражении архиерей, принимая образ для освящения, он подтверждает, что это образ канонический, что лицо на нем изображенное действительно свято, а не самочинное чье-то изображение, как у нас сейчас появились там иконы. Ну, не буду называть кого, но, в общем, много кого, значит, изображают в виде иконы, говорят, вот это там святой, вот ему можно молиться, и нимб там нарисуют, и подпишут. Так вот, священнослужитель Русской Церкви, совершая чин освящения, во-первых, он признает, что этот образ является иконописным, перед которым можно молиться, и лицо на нем изображенное есть святая ипостась. И при этом никакого сообщения в результате чина образ не получает, ему не сообщается никакая благодать. Как мы вот перед этим, я довольно долго в 16 тезисах объяснял, что благодать принадлежит Богу, а верующий получает благодать от Бога, обращаясь к нему или к его друзьям, как это говорится, да, к святым или к Богородице, перед их образами. То есть образами являются для нас удобным предметом для обращения к первообразу. Икона является таким удобным предметом. Ну, как святые говорят, что, взирая на образ, нам легче возводить ум к первообразу, к созерцанию первообраза. Теперь коротко скажем еще о тиражных иконах. И почему они все-таки святые, хотя и не написаны иконописцами. В деяниях VII Вселенского собора содержится ответ на этот аргумент о том, что уникальность индивидуального труда иконописца якобы придает изображению сакральный статус. В период иконоборческого кризиса еретики отрицали святость икон, утверждая, что ни художник не сообщает им святость, ни какая-либо специальная молитва. Нет также и священной молитвы, освящающей их, чтобы сделать их из обыкновенных предметов святыми. Но постоянно остаются они вещами обыкновенными, не имеющими никакого особенного значения, кроме того, какое сообщил им живописец. Это цитата из постановления Иконоборческого собора в Иерии, которое приводится в деяниях VII Вселенского собора. Для нас интересно, что же ответили отцы. Там многие деяния собора построены так, что, значит, чтец зачитывает некие тезисы иконоборческие, а потом святые отцы их опровергают. Ну, отцы VII Вселенского собора имеется в виду. То есть приводятся опровергающие тезисы с комментариями. Вот, и отцы подтверждают, что да, вот так оно и есть. Так вот, что же вот на это возражение о том, что художник не сообщает, да, вот обратили внимание, я надеюсь, все, что говорили иконоборцы, что живописец ничего не сообщает иконе, и она является обыкновенным предметом. И что же ответили отцы VII Вселенского собора? Они не возразили против этого объявления творчества иконописства, не влияющим на святость иконы. Напротив, об иконах участники собора заключили, что их изобретение – дело отцов церкви, а не живописцев. Именно отцам церкви принадлежит сама мысль об иконе и почитании, а живописцам принадлежит только техническая сторона дела. А само учреждение зависело от святых отцов. Об этом сказано в деяниях VII Вселенского собора. Отсутствие же молитвы отцы собора объяснили ее избыточностью вследствие святости имени изображенного. Ну вот, как я уже приводил эту цитату выше, ну, придется еще раз привести в более полном виде. Над многими из таких предметов, которые мы признаем святыми, не читается священной молитвы, потому что они по самому имени своему полны святости и благодати. Поэтому такие предметы мы почитаем как достойные почитания и лобызаем их. Таким образом и самый образ животворящего креста, хотя на освящение его и не полагается особой молитвой, считается нами достойным почитания и служит достаточным для нас средством к получению освящения. То же самое и относительно иконы. Обозначая ее известным именем, мы относим честь ее к первообразу. Целуя ее и с почтением поклоняясь ей, мы получаем освящение. Конец цитаты. Таким образом, по учению отцов собора святость иконы сообщает имя и подобие изображенного на ней. Художник в синергии со Святым Духом в идеале или по вдохновению свыше, даже работой над иконой, не придает иконе святость, но лишь создает наиболее точное подобие первообраза. То есть образ ипостаси, святость которой придает иконе сакральный статус. Причем эта святость принадлежит иконе не по природе, ибо искусственный образ по сущности отличается от первообраза, о чем мы говорили ранее. Отцы собора постановили, свойств первообраза никогда никто из благоразумных людей не будет искать в иконе. Истинный ум не признает в иконе ничего более, кроме ее сходства по наименованию, а не по самой сущности, с тем, кто на ней изображен. То есть сходство по внешнему виду, да, по подобию, то, что мы в тезисах, в 16 тезисах это обсуждали. Естественно, что образ от первообраза отличается по природе, поскольку икона – это есть искусственный образ, первообраз. Ну, другой еще можно довод привести в пользу того, что тиражная икона является тоже святым образом, это провести аналогию с Евангелием. Согласно догмату VII Вселенского собора, обязанность воздаяния почитательного поклонения иконам по тому же образцу, как оно воздается изображению честного и животворящего креста и святому Евангелию, означает признание за иконами аналогичного сакрального статуса. Однако Церковь во все века почитала и почитает не один единственный первоначальный экземпляр Евангелия, написанные рукой конкретного святого евангелиста в соработничестве со Святым Духом, а богодухновенное содержание Евангелия, независимо от способа воспроизведения конкретного экземпляра. Поэтому сейчас в каждом храме мы читаем, целуем и поклоняемся тиражной бумажной копии подлинника Евангелия, причем даже не рукописной и не на пергаменте или папирусе, а вот просто в типографике. В любое воскресенье, когда на место воскресной иконы кладется Евангелие, то это Евангелие изготовлено тиражным способом, то есть в типографии. Но оно там формата другого, там украшено и прочее. Но это типографское исполнение Евангелия. Это не некий первоначальный пергамент или папирус, на котором там Иоанн Богослов там написал свое Евангелие или Матфей. Поэтому всякий христианин должен благоговейно относиться к Библии и Евангелию в своей домашней библиотеке, а не только к храмовому Евангелию. Тоже относится к сотрудникам и посетителям церковных магазинов, где продаются технические копии, да, скажем так, священного писания. Но, к сожалению, не везде соблюдается правило этого благочестия. Мы вот в своих рекомендациях, которые вошли в книгу, пишем эти основные принципы, как это нужно делать. Тиражная копия иконы, то есть бумажная или иная, имеет точно такое же содержание, как и рукописная икона. ее подлинник и образец, то есть внешнее подобие надписания имени той же самой поклоняемой и прославляемой Церкви святой ипостаси Христа, Богородицы или святых. Значит, копия иконы имеет такой же сакральный статус, как и все тиражные копии Евангелия. По слову преподобного Федора Студита, всякому святому, включая святые изображения, обязательно полагаются почитание и поклонение. Святыми и поклоняемыми являются Евангелие, изображение животворящего креста, священные принадлежности храма, перечисляет святой отец, и добавляет: впрочем, все, что свято, вместе есть и поклоняемо. Что же совершенно непоклоняемо, то совершенно лишено и святости. Поскольку мы считаем святым и поклоняемым любое современное типографское воспроизведение Евангелия, то и любая техническая копия священного изображения должна быть для нас святой и поклоняемой. Соответственно, и любое бесчестие тиражной иконы также восходит к ее первообразу. Ну вот подведем итоги. Исходя из общего богословия иконы и церковной истории, можно констатировать следующее. Первое. Сакральный статус икона, ну и любое священное изображение, получает по тождеству внешнего вида, имени и ипостаси изображенного и изображаемого, который достоин святого поклонения. Говоря коротко, в силу святости изображенной на иконе ипостаси Христа, Богородицы, ангелов и святых или изображения событий священной истории. Второе. В Византии и вообще в древности способы создания технической копии священного изображения были ограничены чеканкой монет и изготовлением оттисков печати. Тогда применялись вислые печати из свинца, серебра и золота. Ну, для императора это императорские печати были золотые, а попроще были свинцовые, вот молибдовол их называют. Известно, что отцы VII Вселенского собора, в частности, и те, кто были после VII Вселенского собора, святитель Никифор Константинопольский, преподобный Федор Студит и другие святые отцы, часто приводили примеры с печатями и монетами. При этом они не умаляли достоинства технической копии, то есть оттиска печати, отчеканенной монеты, в сравнении с образом, созданным рукой художника. Третье. Святые отцы, по сути, уравнивают копию и оригинальный рукописный образ, ставя на первое место невещественный и потому нерукотворный образ, содержащийся в первообразе. Да, помните, вот первый тезис, который я 16 называл, что образ присутствует в первообразе. Вот он важен, а не то, как он, в каком материале, каким способом он создан. Святые отцы часто приводят слова Дионисия Арипагита: «Истина в подобии, первообраз в образе и одно в другом, кроме различия сущности». Ну, тут имеется в виду, что когда речь идет об иконах, то икона – это искусственный образ, первообраз. То есть он создан из другого материала, из другой сущности. Ну, собственно говоря, любое живописное изображение, естественно, оно отличается по природе, потому что если мы пишем портрет живого человека, то его портрет, на чем бы мы его ни написали, он имеет другую природу, нечеловеческую. Тварную, но нечеловеческую. Вот цитата из святителя Никифора. «Так как Христос един, то едино по виду и икона его, и изображение его одинаковы, исходя всегда от одного первообраза, подобно тому, как, например, от одной печати получается много оттисков. И хотя по различию времени и условий места они и отличаются несколько по виду и форме, и умножаются, но печать остается той же самой». То есть, хотя технические копии, оттиски печати не идентичны друг другу, они изображают ту же самую ипостась, что изображена на печати. Надо сказать, что в Византии, когда уже стали использовался святые образы христианские на монетах, то они появились и на печатях. Собственно говоря, об этом святитель Никифор говорит, поэтому и он, и другие святые отцы часто приводили в пример с печатью, имея в виду, что на печати изображен, там, например, Христос или Богородица, или кто-то из святых. Четвертое. Вот, согласно святителю Никифору, мастерство иконописцев определяет только меру достигаемого в иконе подобия первообразу. То есть это мира различна у разных художников, что ведет к неполному совпадению рукотворных образов одного и того же прототипа. Однако такое привнесение своеобразия не объявляется святителем достоинством художника, как это делают современные художники, а объясняется человеческим несовершенством, что понятно. Идеалом же является полное тождество по внешнему виду образа и первообраза, то есть совершенное воспроизведение подобия или внутреннего эйдоса прототипа. Ну, в современном техническом исполнении, ну, художник, что называется, может нарисовать человека так или эдак, как он видит, да, а фотография считается более объективным. Хотя и сфотографировать тоже можно по-разному. Ну, так если абстрагироваться, то можно считать, что вот фотография – это наиболее точное воспроизведение первообраза, да, человека. Вот святитель Никифор это имел в виду, что есть некий идеальный образ первообраза, который находится в самом первообразе, а художник в той или иной степени, в меру своего таланта и вдохновения, который может быть от Бога, это не исключается, как раз святитель Фотий об этом говорил, что художник, конечно, пишет по вдохновению, но не это вдохновение, получаемое художником от Бога, определяет святость иконы, а определяет только в меру совершенства его картины, да, или портреты, или иконы, то есть меру соответствия образа первообраза. В связи с этим святитель Никифор возражает иконоборцам. Почему же начертание, получившее такое название, то есть икона Христа, недостойно почитания и прославления? Нет ничего несообразного в том, чтобы это называть Христом. На ней взирающие читают имя Христос, она имеет подобие вида его, насколько рука живописца подчиняется его таланту и средством изобразительного искусства. То есть, опять-таки, святитель Никифор говорит о том, что художник, естественно, привносит свое своеобразие, в том числе и в икону, то есть, насколько он может изобразить совершенно первообраз, но это не является достоинством, не это, то есть, это является уникальным свойством этого изображения, о чем вот Виктор Семенович Кутковой все время говорил и пишет. Но эта уникальность не придает святости изображению. Не эта уникальность, а уникальность самого первообраза. То есть его святость придает святости образу, иконе. Пятое. В результате соработничества художника со Святым Духом появляется оригинальное произведение церковного искусства. Благодатное вдохновение определяет красоту и достоверность художественного образа, но не его святость. Вот, в частности, святитель Фотий Константинопольский в 17-й гомилии говорит об иконе Богородицы. «Столь точно искусство художника, как ответ на вдохновение свыше, превратило подражание в природу». О том же святитель говорит и в 10-й гомилии об иконе Христа. «Настолько точно художник, как думаю, по действию вдохновения, линиями и цветами запечатлел попечение Создателя о нас». Шестое. Церковь знает чудотворные иконы, представляющие собой репродукции священных изображений на бумаге. Ну вот и в своих статьях, и в книге мы приводим пример мироточивой Локотской иконы Божией Матери. Икона Божией Матери Умиления Локотская – единственная в мире двухсторонняя мироточивая икона. Чудотворная икона явилась в одной благочестивой семье поселка Локоть Брянской области. На обратной стороне иконы проявился нерукотворный образ Божией Матери, на котором еще просматривается изображение Спасителя на Туринской плащанице. Икона обильно мироточит с разным благоуханием, а также уже несколько раз кровоточила и слезоточила. По молитвам перед этим образом во множестве получают исцеление, благодатную помощь, находят без вести пропавших. Эта цитата из публикации на сайте Московской городской епархии, приуроченной к принесению этой иконы в Москву на поклонение в марте 2020 года. Икона приносилась по благословению патриарха Кирилла. До этого она приносилась во многие другие крупные города, включая Петербург. Поклонение митрополита Варсонофия петербургского этой иконе мы приводим в своей книге. То есть это официально признанная церковью наш чудотворная икона, но она представляет из себя всего-навсего вырезанную из календаря бумажную икону так называемого Серафимового умиления. То есть вот все знают, наверное, икону Богородицы умиления, где она представлена в таком живописном виде, то есть не в таком не византийском иконописном, а в живописном виде, со сложенными на груди руками, без младенца. Перед этой иконой молился преподобный Серафим Саровский, поэтому получил название Серафимова умиления. Репродукция этой иконы была воспроизведена в календаре, и вот эта благочестивая женщина из Брянской области просто купила два последних календаря, потому что ей было жалко, что эти календари валяются, никому не нужны, и их, скорее всего, выбросят. И она их просто купила, принесла домой, вырезала эту репродукцию и повесила ее на стене, ну, в качестве такой вот иконы. И как бы про нее даже и забыла. Ну, вот как бы у нас же висят иконы. Никакого особого почитания как бы ей не воздавалось даже. А потом она вдруг заметила, что благоухание у нее в комнате. Она священника позовела, там все это освидетельствовали, местный епископ все это освидетельствовал. Эта икона составлена акафист, там перед ней молится, несколько фильмов снято, книга написана. То есть, пожалуйста, читайте легко найти. Вот я просто, когда искал материалы, когда я спорил вот с теми, кто утверждает, что репродукции не являются иконами, то я вот, не знаю, что называется, можно сказать, что случайно, а можно сказать, что промыслом Божиим просто вот наткнулся на эту икону, на рассказ о ней. И вот подробно рассказал ее в одной из своих статей, и этот материал мы поместили в книгу «Доказательство того, что репродукции являются такими же священными изображениями, как и писанные иконы». Ну, я вот в своей статье об этом писал, что как бы вот, ну, естественно, возникает возражение, что а что ж вы тогда вот там с отцом Алексеем возражаете против публикации репродукции икон там в календарях, в газетах, в журналах, вот видите же, вот бумажная икона, она вот замироточила там чудотворно и все такое прочее. Ну да, но к этой репродукции отнеслись как к священному изображению, как к иконе, а не как к простой картинке. И когда к ней стали относиться как к иконе, то Господь через нее подал соответствующие действия. Это говорит о том, что любая икона, которая изображена на упаковке для свечей, она потенциально именно такая же. И к ней надо относиться точно так же, как вот к этой иконе. И то, что мы имеем в календарях репродукции, вот как мы к ним относимся? Ну, то есть, ну, мы считаем, что публиковать иконы в календарях, это все-таки такая их степень профанации. Потому что календарь имеет все-таки профанную функцию. Мы в календаре смотрим даты, числа, там, ну, в православных календарях мы смотрим праздники какие. Но в лучшем случае нам этот календарь остается потом или все время хранить, или его опять-таки сжигать там, в чистом месте. Такая проблема вот остается. Ну вот, завершая этот раздел смысловой, я скажу, что в силу всего сказанного образом святых ипостасей на любом веществе должно воздавать одинаковое почитательное поклонение согласно догмату иконопочитания, независимо от способа их создания, рукотворного воспроизведения или технического копирования. Почему? Вот ради тождества святой ипостаси, изображаемого и изображенного. А поскольку, так сказать, ранее, значит, мы рассмотрели вопрос чина освящения, то получается, что любая картинка на любом бытовом предмете, сделанная там тиражным способом, некоторым техническим копированием, и не освященная по чину требника, она требует к себе такого же почитательного поклонения. А если мы этого не делаем, то мы как бы вольно или невольно бесчестием образа, а бесчестие образа восходит к первообразу. Поэтому грех остается на нас. Или по ведению, или по неведению. Но вот теперь все, кто услышали, они вот оказываются в состоянии того, что дальнейшее их такое вот как бы неблагочестивое отношение к таким изображениям будет уже грехом по ведению. Ну, до новых встреч!
Вы слушали беседу религиоведа, писателя Владимира Ивановича Немыченкова об иконоборчестве 21 века. Новые вызовы и ответ православного предания по страницам их со священником Алексеем Кнутовым одноименного издания. Продолжение следует. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, дорогая Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Давайте-ка продолжим наши беседы. Смотрите, мы все говорим образ жизни, и вот мы, смотрите, у нас события, как прямо нас как-то, не знаю, как сказать, прямо как...
Захлёстывают.
Захлёстывают, да, они как нас преследуют, как, знаете, как какая-то волна, которой мы стремимся от нее убежать, а она нас догоняет, догоняет и бьет нас, хочет сбить с ног, а потом смотрим, только мы встали, споткнулись, упали, встали, и смотрим, новая волна накатывается. И вот, понимаете, но все же так кажется, что образ жизни у нас, по нашему, по первому взгляду, он все время меняется, действительно. События меняют облик мира, но в том-то и дело, что облик мира меняется событиями. И это было так всегда, а все-таки образ жизни наш меняться не должен. Если мы христиане, мы должны свой образ жизни соблюдать, стараться в неизменности. И если мы видим изменение его внутреннее, образ жизни – это внутреннее состояние наше. Если мы видим изменение его, видим, что это в какую-то нехорошую сторону начало изменяться, что-то мы упустили, мы чего-то сейчас не делаем, то, что делали тогда ради Христа и ради того, чтобы спасать свою душу, мы должны это исправлять. Потому что дожидаться хороших каких-то спокойных времен – это дело бесполезное. Бесполезное. В жизни она всегда меняется, всегда. А мы должны стоять твердо на камне, который мы знаем, называется Христос.
Да, батюшка, если образ жизни наш христианский, тогда неизменно. А ведь, к сожалению, мы всюду вокруг и в своей жизни видим, что он очень уже далек становится во многом от христианского, поэтому вот как раз надо его менять к христианскому. Давайте, может быть, уточним, правда? А то ведь вот грянула на нас пандемия, как предупреждение, наверное, перст Господень, а мы по-прежнему... А теперь вот еще один вызов, вот эти события, которые сегодня происходят. А мы опять не меняемся. Вот это будет самая большая беда, наверное.
Это верно. Вот я это имею в виду. Совершенно правильно. Все эти события, да, мы их должны использовать не как, ну что ли, повод для того, чтобы ослаблять свои усилия, унывать или как-то пытаться скрыться от них, а для того, чтобы... посмотреть на себя, на свое внутреннее состояние. Почему это произошло со мной? Что Господь хочет мне сказать этим событиям, которое произошло в нашей, в моей личной жизни, в семейной, в жизни народа моего, в жизни мира всего? Этого от нас ожидает Господь. А если мы не будем меняться в лучшую сторону стараться, то мы не удержимся, мы будем меняться в худшую сторону. В мире нет ничего незыблемого, ни внутри души нашей, ни в внешнем обзорочении обстоятельствах. Никогда этого не бывает. Все живое, оно все меняется, все подходит с одной стороны, с другой стороны. Бог попускает нам быть искушаемым одним, другим, третьим. Он пробует как бы нас на прочность испытывает и показывает нам наши немощи. Вот об этом мы должны подумать. Об этом и это мы должны иметь в виду всегда. Я сейчас хочу вам насчет культуры прочитать некоторые тексты, материалы. Это короткие довольно. Но вот послушайте. Это же то, что мы сейчас, вот в чем мы живем. Тогда казалось, что это все очень как-то крепко и православно, и что это никакой враг нас не поколеблет. Казалось бы так, но многие святители, они говорили о том, что время очень тяжелое и опасное, и предупреждали, что может наступить такое время, уже нужно наступает, когда будут просто уничтожать иконы. И ведь это же наступило. Представьте себе нашу святыню великую нашего народа, Казанскую икону Божией Матери, как ее просто выкрали из храма и уничтожили. Так вот, это же предвестник вот этого времени, имеющего наступить. Наступить, оно и наступило после этого. Так видите, Игнатий Брянчанинов еще в XIX веке, он говорил, что вот в это, вот как казалось, в это светлое такое православное время, что он сказал: «Состарившееся, изветшавшее дерево нередко бывает украшено густым покровом зеленых листьев, но внутренность его уже истлела. Первая буря сломит его. О монашестве святитель пишет: оно доживает в России, да и повсюду данный ему срок. Восстановления не ожидаю. Потеряно правильное понятие об умном делании. Прежде оно было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось. Смотрите, видите, что было? Вся страна была покрыта прекрасными церквями, монастырями. Все было в золоте и в прекрасных иконах. И вот что случилось через короткое время. Все искоренилось. И если искоренилось в душе, если искоренилась вера настоящая, крепкая и православная, то и стены, то есть золоченые и расписанные, они не удержатся. И кресты православные снимут с куполов. Макарий Оптинский пишет: «Сердце обливается кровью о любезном нашем Отечестве, России, нашей матушке. Юное поколение питается не млеком учения церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым, а заражается духом. И долго ли это продержится?» Видите, как все вроде благополучно. И мы читали с матушкой книгу, это очень хорошая книга. «История одной старушки» называется. Хорошо бы еще было бы и нашим слушателям ее прочитать. Это молодой монахини от первого лица, это рассказ о своей жизни, начиная прямо с самого детства. До того времени, уже советского времени, когда она была уже монахиней. И все это прекрасным русским языком, прекрасная литература, которую вообще-то я всем рекомендую. Посмотрите, пожалуйста, «История одной старушки». Автор я монахиня Амвросия. И знаете, это просто невозможно читать просто спокойно. Потому что такую жизнь она описывает, такое благочестие и в детях, и в жизни, в семейной, и во всем. Просто в жизни в России тогдашней это просто невозможно. Думаешь, боже мой, куда это все делать? А вот видите, действительно, куда все делать? Вот так вот жили люди благочестиво и во славу Божию, спасая души и уча своих детей тому же. Видите, она стала монахиней и рассказывает, начиная вот с дореволюционного глубокого времени, до советского времени, что потом происходить начало. О том, уже все безобразия, которое началось здесь, в нашей стране, бывшей благочестивой. И вот в это время, в середине 19 века еще, Макарий Оптинский преподобный, он пишет: «Сердце обливается кровью о любезном нашем Отечестве, России, нашей матушке. Юное поколение питается не млеком учения церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым, а заражается духом. И долго ли это продержится?» Ну, конечно, дорогие братья и сестры. Ну, и мы так и знаем, что это долго не продержалось. Потому что тот, кто питается жизнью, живым хлебом, живой водой, они живут. А если питаются мертвой пищей, так долго никто не может прожить, питаясь этой смертью. А вот мы сейчас, например, насчет культуры, вот мы как к ней относимся. И вот что происходит. Сейчас я прочитал интересное сообщение. В Калининграде с фасада Дома искусств после ремонта исчез барельеф поэта Николая Гумилева. Он был установлен в 2001 году благодаря помощи Юрия Лужкова. На нем была надпись: «Сыну России, поэту, воину Николаю Гумилеву от благодарных потомков». Поэт во время Первой мировой войны воевал на территории нынешней Калининградской области. Ремонт был закончен больше года назад, но барельеф на стену Дома искусств так и не вернули. Местные почитатели поэта делали запрос городским властям о дальнейшей судьбе барельефа, но ответа так и не получили. Но я думаю, что, дорогие братья и сестры, мы понимаем, что иначе и не могло быть. Потому что нынче у нас в почете другие барельефы. А барельеф в память белогвардейского офицера, конечно, никто сейчас ставить не будет. А там, где поставили, в некоторых местах, их просто ликвидируют, удаляют. Наша история, она, как мы говорим, знаете, как это сейчас любят говорить, что она единая. А вот и не единая. Мы и видим, что она совсем не единая никакая. И тот, кто так это делает, тот, кто уничтожает эту память, вот он и является тем самым раскольником на единой русской православной истории. Почему так происходит? Почему бывший только что православным народ, он вдруг как будто бы просто меняет не только лицо свое, лик, но даже как-то и кожу, и вообще все нутро как будто преображается, делается что-то чужим, незнакомым, враждебным. Вот, между прочим, что говорил в свое время Лев Тихомиров, известный наш философ и писатель, общественный деятель. Нет, никогда человек и общество не развращаются без собственной вины. Для того, чтобы ложные учения и коварные развращения не имели успеха, нужно прежде всего заботиться о том, чтобы наши общественные основы существовали достойно самих себя, не превращаясь в лживую фразу, не искажаясь пустую форму или даже нечто почти противоположное своему идеалу. Вот какая задача должна стоять всегда перед нами. И при сколько-нибудь добросовестном и умном ее достижении никакие ухищрения злейших разрушительных сил не в состоянии будут разложить наше общество. Попытки же вносить искусственное разложение легко могут быть тогда пресекаемы репрессией, как дело действительно злодейское. Но если мы сами допускаем гниль и плесень в нравственное и социальное состояние своих обществ, если позволяем под знаменем святыни и величия заводиться грязи, греху и ничтожеству, если мы допускаем святые и великие принципы превращать в орудие личных интересов, то мы сами же готовим почву для успеха вредных и ложных учений и замыслов врагом общества. Видите, между прочим, это можем приложить и к нашему состоянию, нашего общества. Хотя оно давно уже, очень давно уже, не внесены страшные вирусы смерти и разрушения. Итак, рекомендуем всем любящим родную церковь, родную страну и народ, всем чтящим царский принцип, обратить внимание на точное знание вредных замыслов врагов общества и способствовать государственному расследованию этой злой силы и ее пресечению. Но вместе с тем и больше всего рекомендуем вспомнить, что нам самим нужно стать выше, нужно воскрешать действия своих политических, общественных и церковных основ во всей их чистоте, а без этого ничего не получится, ни из расследований, ни из репрессий. И изгнанный враг, как бес евангельского поучения, будет опять возвращаться в нашу храмину, удобно для него устраиваемую. Это сказал наш философ и общественный деятель Лев Тихомиров. Это было еще, как видите, еще было до нашего несчастья, нашей этой революции, которая разрушила православную Россию. И вот, наконец, после всего того, что здесь вот я прочитал, рассказал, мне хочется закончить, наверное, мыслью нашего старца нынешнего, еще живого. Вот что он сказал. С точки зрения земной истории нет несчастнее народа на земле, чем русский народ. А если смотреть с точки зрения небесной, с точки зрения вечности, то нет на земле более счастливого народа. Россия была и есть подножие престола Божия. Оттого у нее так много врагов, оттого она так ненавидима другими народами. Ненавидима именно за имя Божие, которое она несет на себе. Враги России хотели бы предать забвению ее историческую миссию, сравнять все веры в ней, когда всяческое упоминание о России как о Третьем Риме было бы неуместно. Но вот близится время, когда батюшка Серафим, воскреснув, напомнит всему миру о призвании русского народа, о призвании России. Как Христос воскрес из мертвых, так воскреснет из мертвых Святая Русь, сколько бы этому ни противился богоступнический мир. Да воскреснет Бог, и расточатся врази его. Да воскреснет Россия. Я вам скажу, что, дорогие братья и сестры, Ну, вот я лично, ну, я не могу разделить это его убеждение. Не могу, потому что слишком далеко зашло дело. Слишком многое погибло, слишком многое погублено, слишком много предано и оклеветано. И просто слишком большое отступление было во время всех этих несчастных, вот ста этих лет. И оно ведь продолжается, потому что ничего, мы не видим ничего такого, что могло бы нам сказать о том, что мы покаялись, что мы поняли, как велико наше преступление перед Богом. Вот, дорогие друзья.
Невозможное человеком, батюшка, возможно Богу. А вдруг вот в нашей матушке Руси вот все как-то раз и может перемениться. Кто думал про Советский Союз, что он рухнет в одночасье? Вот Господь смотрит в сердца людей. Если будет хоть малое стадо, и будет оно молиться крепко, и поститься, и веровать, то может Господь переменить ведь участь.
Ну что же, матушка, да, верно.
Хочется только в это верить просто.
Но только это может быть только исключительно, действительно, просто чудом Божиим. Чудом. Но чудо, оно приходит к верующему человеку, к верующему, а не просто такому несчастному. Много несчастных людей, много больных, много старых, страдающих от болезней. Но ты должен понимать, за что это тебе. За что это тебе? Что с тобой произошло? Что ты должен исправить? Что ты должен изменить в своей душе прежде всего? А мы совершенно беспечны.
Мы, да, это ведь применимо и к человеку, и к целому народу. Абсолютно.
Да, конечно, да, да, да. И вот, видите, я не знаю, батюшка, ну, конечно, вот смотрите, письмо Николая Сербского. Это он пишет матери погибшего солдата, которая не смогла найти могилу сына. Искала ты его на всех военных кладбищах. Прошла от Златибора до Корфу и Салоник. Поднималась на Каймак-Чалан, на Кошачий камень. Спускалась в долину мертвых. Где бы не услышала о военном кладбище, спешила туда. Просила читать тебе списки погребенных. Сама читала надписи на крестах. Нет и нет его. Не горюй, дорогая мать. Грешно сильно горевать. Божия земля и все, что на ней. Где бы ни была могила сына твоего, она на Божьей земле. Коснись земли перед порогом дома, и ты коснешься края могилы сына твоего. А для всевидящего ока Божия, озирающего землю, мертвых нет. Если сын твой скрыт от тебя, он не скрыт от Бога. Господь сам скрыл его от тебя, чтобы очистить скорбью твое сердце и подготовить его к нечаянной радости, встрече с сыном в вечных чертогах своих. Могилы многих великих и святых людей неизвестны. Неизвестны могилы пророка Моисея. Неизвестны могилы многих апостолов и мучеников Христовых. Неизвестны могилы пустынников и постников. Но имена их красными буквами вписаны в календарь. Мы прославляем память их, возводим храмы в честь их, возносим к ним молитвы, но могил их не знаем. Не скорби же, что и могила твоего сына известна только Господу, как и могилы стольких святых его. Есть в Дебаре одна мать, сын которой похоронен в далекой стране. И по немощи она не могла побывать на его могиле. Тогда решила она каждую субботу приходить на военное кладбище в Дебаре. Там лежат воины, чьи матери не могут добраться до могил сыновей. И она ставит на этих могилах свечи и молится. И просит священника окропить могилы и помянуть имена, написанные на крестах, и помянуть сына ее Афанасия. И ты можешь поступать так же, и утихнет твоя боль. Важно, чтобы ты думала не о могиле, а о душе дитяти своего. Пойми, ни в одной могиле, ни земле нет души его. Душа его ближе к тебе, чем к могиле. Была еще одна мать, которая желала найти могилу своего сына. Но могила его находилась на поле битвы, и не пустили ее. Вернулась она, безутешная, домой. Но однажды, по промыслу Божию, явился ей сын в комнате ее. Вскочила мать и воскликнула: «Где ты, сын мой? Ходил с тобою, мама, и вернулся». И еще сказала ей, чтобы она перестала плакать, потому что ему хорошо. «И ты не плачь, начни творить милостыню за упокой души сына твоего. Слезами ты довольно напитала землю сердца своего. Пора взойти росткам. Самые драгоценные ростки из-за слез возрастающие, молитва, милостыня и смирение пред волей Божией. Пусть молитва станет одной крестной досочкой, а милостыня другой. Из них сделаешь крест сыну твоему. Молитва устремляется ввысь, а милостыня распространяется в ширину. Кротость пред волей Божией пусть будет гвоздем, которым вкрепляется крест. Не отделяй молитву от милостыни, и благодатное утешение неба сойдет на сердце твое, словно роса на жаждущую траву. Мир тебе и Божие благословение». Удивительное, удивительное такое благословение. Оно мне как-то вот пришло на ум, когда вот я думал о России. Это наша родина, это наша мать, Россия. Она погибла, и мы видели и знаем, как ее убивали, убили. Но мы должны, вот то по словам Николая Сербского, святителя, мы должны из этого своего горя и из своих слез, мы должны найти ее в своем сердце. И как найти? Как? Каким образом? А вот так. Молитвою и милостыней. Ну, дорогая матушка, все-таки мы должны знать, что просто так, даром, мы ничего не получим. И мы ничего не достигнем, если будем просто ждать и надеяться. Надеяться на милость Божию. Она приходит в ответ на молитвы. Где наши молитвы? Вот мы об этом должны подумать. Где наши молитвы о нашей Родине, о России? О том, что мы потеряли данное нам от Господа. Действительно, многих великих и святых людей могилы неизвестны. Но мы и молимся. Мы не забываем их. Ни пророка Моисея, ни апостолов. Никого из великих тех людей, иконы которых у нас в доме и в церкви. Мы всегда с ними, а поэтому мы всегда с душами этих святых людей. Если мы действительно любим нашу Россию, нашу страну, память о которой мы знаем, видим, мы храним это в их сердце, эту память. Если мы всю нашу жизнь, мы будем строить, исходя из этого, из веры в то, что они живы, и что они именно дают нам силы выжить в этом страшном мире. Если мы будем в это верить, если мы будем молиться им, то, конечно, Россия не погибнет. Не погибнет. Но для этого все же, еще раз скажу, все-таки надо быть верующим, а не неверующим. Не просто теплохладным человеком. Короче говоря, если мы действительно с Россией, живем в России, то мы должны доказать это. Доказать перед Богом и перед их памятью. Чтобы они не постыдились за нас, когда придет час отходить нам, Господу. Когда Россия вся, как Святая Русь, соединится в Царстве Небесном с нами и с теми нашими прадедами и дедами, которые построили нашу Россию, построили наши храмы и дали нам силу молиться за них сейчас. Нашу веру мы должны всегда доказывать делом, а без этого вера мертва. Помоги нам, Бог, быть верными, а не неверными. Храни вас Господь и Божья Мать, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!